Глава 8. Тяжело опершись о письменный стол, поддерживая голову левой рукой, он медленно писал, попыхивая трубкой, потом надолго останавливался, устремив пристальный взгляд на мутный прямоугольник окна. Так же, как накануне экзаменов, в те далекие времена, когда он 2 года учился на медицинском факультете, он перечитал все материалы, включая пресловутый инвентарный список, от которого его уже начинало тошнить. Однако он скорее мог бы сравнить себя не со студентом, а с боксером, который через несколько минут должен, выйдя на ринг, поставить на карту свою репутацию, свою карьеру, вызвать бурные аплодисменты или свистки. Сравнение, конечно, было не совсем точным. Следователь Анджело не имел никакого влияния на его карьеру, которая во всех случаях в ближайшее время закончится отставкой. Журналисты со своей стороны никогда не узнают о том, что произойдет за закрытой дверью кабинета Дворца правосудия. Значит, и овации отпадают. Мигре рисковал только неодобрением начальства и в будущем ироническими и сочувственными взглядами некоторых молодых чиновников, которым Анджело не замедлит рассказать эту историю. Кстати, о Мигре и его знаменитом чутье вам уже рассказывали? Вернувшись в кабинет, он позвал Люка, чтобы дать ему новое распоряжение, и в настоящее время весь наличный состав инспекторов, как говорится, работал ногами в окрестностях Пале-Руаяля, расспрашивая коммерсантов, продавцов газет, бегая по домам и учреждениям тех посетителей ресторана, которые в воскресенье вечером обедали на первом этаже у Марселя и могли что-нибудь увидеть из окна. А выясняли они только одну маленькую деталь, которая в последнюю минуту могла стать очень важной и даже иметь решающее значение. Мигре написал свои вопросы, а затем переписал их, считая свой почерк неразборчивым. В 11:10, не без некоторого колебания, он положил бумагу в конверт, заклеил его и послал во Дворец правосудия. Это был элегантный жест с его стороны. Таким образом, он давал следователю Анджело возможность подготовиться к допросу, тогда как сам он открывал все свои карты. Впрочем, им руководило не великодушие, а желание избежать нового разговора с чиновником. «Если мне позвонят, скажите, что меня нет. Конечно, если это не будет кто-нибудь из наших инспекторов». До прихода Палет на допрос он не будет говорить со следователем даже по телефону. И теперь он кружил по кабинету, останавливаясь на мгновение у окна, чтобы взглянуть на свинцово-серую сену и черных муравьев, то карабкавшихся на мост Сан-Мишель, то пробиравшихся между автобусами. Время от времени он закрывал глаза, чтобы лучше вспомнить дом на набережной Дель-Агар, иногда бормоча какие-то слова. 11:20. 23. 25. «Я иду туда, Люка. Если будут какие-то новости, немедленно предупредите. Требуйте меня лично к телефону». В то время как массивная фигура комиссара удалялась по коридору, губы Люка зашевелились, и по их очертанию можно было угадать слово, которое он не произнес. Еще издали Мигре заметил адвоката Раделя, сопровождавшего Палет Ляшом, одетую в бобровую шубку и шапочку из того же меха. Все трое почти одновременно вошли в кабинет, что вызвало явное недовольство следователя. Неужели он вообразил, что Мигре обманул его и уже поговорил с молодой женщиной и ее адвокатом? Радель невольно успокоил его. «Вот как! Вышли за нами?» Я прошел через маленькую дверь. Следователь поднялся, но не сделал ни шага навстречу посетительнице. «Простите, мадам, за то, что я пригласил вас сюда». У нее было утомленное лицо, на котором отражались растерянность и смущение. Она пробормотала, машинально оглядываясь в поисках стула. «Пожалуйста, прошу вас, садитесь. И вы также, мэтр Радель». Они больше не обращались друг к другу на «ты». И казалось, что между этими двумя мужчинами никогда не было иных отношений, кроме строго официальных. «Я полагаю, мадам, что вы знакомы с комиссаром Мигре». «Да, мы уже встречались на набережной Дель-Агар». Он обождал, пока Мигре тоже не занял место около двери, немного в стороне. Церемония усаживания заняла много времени. Следователь, сев на свое место и убедившись, что секретарь приготовился вести стенограмму допроса, откашлялся. Теперь наступила его очередь почувствовать себя не в своей тарелке. На этот раз они переменились ролями. Он выступал в главной роли, а Мегре стал простым зрителем, свидетелем происходящего. Некоторые из моих вопросов, мэтр Родель, могут показаться вам, так же, как и вашей клиентке, несколько странными. Но я считаю, что она должна на них ответить с полной искренностью, даже если они касаются ее личной жизни. Только взглянув на нее, Мегре сразу понял, что она ждала этих слов. Значит, она не будет застигнута врасплох. Должно быть, Родель предупредил ее, что полиция напала на след ее связи с Синвалем. Первый из этих вопросов, господин адвокат, касается также и вас, но я настаиваю, чтобы на него отвечала сама мадам Ляшом. Какого числа, мадам, у вас появилась необходимость пригласить адвоката? Родель был готов уже запротестовать. Взгляд товарища заставил его остановиться, и он обернулся к своей клиентке, которая, одновременно повернувшись к нему, робко пробормотала. «Я должна отвечать?» «Да, так будет лучше». 3 недели тому назад. Взглянув на письменный стол, на котором следователь нарочно разложил большое количество бумаг, включая копии отчетов, анализов и инвентарных списков, Мегре заметил, что вместо его записки чиновник читает вопросы по большому листу бумаги, на который он их сам переписал. Отныне Анджело всегда будет взглядывать на своего секретаря, проверяя, успел ли тот записать последнюю фразу. Атмосфера оставалась нейтрально-официальной, и в воздухе пока не ощущалось ни малейшего волнения. «После смерти вашего отца вопросами наследства занимался его постоянный нотариус мэтр Вюрмистер, не так ли? И его помощником в этом деле был постоянный адвокат вашего отца мэтр Тобиас». Она подтвердила кивком головы, но следователь настаивал, чтобы она ответила. «Да». Каковы были причины, по которым вы 3 недели тому назад не обратились к адвокату вашего отца, то есть к месье Тобиасу, а адресовались к другому члену адвокатуры? Родель вмешался. «Я не вижу связи между данным вопросом и событиями, которые произошли на набережной Дель-Агар. Вы сейчас в этом сами убедитесь, господин адвокат. Прошу вашу клиентку соблаговолить мне ответить». И Палет Лешом ответила еле внятно. «Мне кажется, что причина была». «Вы хотите сказать, что у вас были основания сменить адвоката?» «Да». «Вы, по-видимому, хотели обратиться к специалисту». Родель снова попытался протестовать, но следователь опередил его. «Под специалистом я подразумеваю адвоката, особо известного своими успехами в определенной области». «Возможно». «В данном случае не по вопросу ли о возможном разводе вы хотели проконсультироваться с мэтром Роделем?» «Да». «Ваш супруг в тот момент был в курсе дела?»
«Я ему об этом не говорила».
«Мог ли он подозревать о ваших намерениях?»
«Не думаю».
«А ваш Шурин?»
«Тоже не думаю. Во всяком случае, не тогда».
«Давали ли вы деньги на последние платежи по счетам фирмы в конце прошлого месяца?»
«Да».
«Вы подписали без возражений чек, о котором вас просили?»
«Да». «Я надеялась, что это будет последний. Я не хотела неприятностей».
«Все формальности для развода были подготовлены?»
«Да».
«Когда в доме на набережной Дель-Агар могли узнать о ваших намерениях?»
«Не знаю».
«Но это подозрение существовало, по крайней мере, в последнее время?»
«Думаю, что да».
«Что заставляет вас так думать? Одно из писем месье Роделя не дошло до меня». «Сколько прошло времени с того момента, как это письмо пропало?»
«Неделя».
«Кто получает и вскрывает почту?»
«Мой Шурин».
«Следовательно, имелись все основания к тому, чтобы Леонар Лешом перехватил письмо адвоката Роделя». «Сложилось ли у вас впечатление, что с этого времени что-то изменилось в отношении Лешомов к вам?» Она явно заколебалась.
«Я в этом не уверена».
«Но у вас все-таки сложилось такое впечатление?»